ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Вы слушаете утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И в ближайшие полчаса мы будем говорить о том, как и почему украинские политзаключенные, а таковыми их признает российский правозащитный центр «Мемориал», теряют свое здоровье в условиях следственных изоляторов России и аннексированного Крыма. И как результат подвергаются смертельной опасности. И главное, как адвокаты пытаются помочь своим подзащитным и что в этой ситуации может сделать Украина и, в частности, правозащитное сообщество. Подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 10 06 926. Комментируйте этот эфир под видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Ваше мнение важно.
Крымское утро.
Итак, из общего количества крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам, 14 человек – это люди в возрасте старше 50 лет, четверо – люди с инвалидностью. Подавляющее большинство из них находится в заключении. Это либо следственный изолятор в Симферополе, или же аналогичные СИЗО в Ростовской области России. В таких условиях состояние здоровья у арестованных закономерно ухудшается. Так, 28 июня стало известно, что фигурант второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир, 61-летний сервис, Привет, Газиев перенес микроинсульт в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. В СИЗО ему вызвали скорую помощь, провели осмотр, но госпитализировать не стали. Спустя время Сервета Газиева в СИЗО посетил адвокат Александр Стасюк. Вот как он описывает состояние своего подзащитного. Далее цитата. «Сейчас у него визуально скошен правый угол рта и правый глаз. К сожалению, нельзя фотографировать, конвой не позволяет проносить технические средства для этого». Конец цитаты. Сервет Газиев уже длительное время страдает от хронических заболеваний, усугубленных пребыванием в неволе. Как сообщает объединение «Крымская солидарность», за июнь месяц Газиеву 5 раз вызывали скорую помощь во время судебных заседаний в Южном окружном военном суде, где слушается его дело по существу. Это практически каждое судебное заседание. Тем не менее, политзаключенный так и не был госпитализирован и продолжал участвовать в слушаниях под действием обезболивающих препаратов. В начале июня Газиева и еще одного фигуранта второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир Джамиля Гафарова все же госпитализировали в тюремную межобластную туберкулезную больницу номер 19 для обследования. Врач осмотрел Сервета Газиева и отправил обратно в СИЗО, заявив, что тот симулирует болезнь. А уже 18 июня ему продлили срок содержания под стражей. Что касается Джамиля Гафарова, то его адвокат Рифат Яхин сообщил, что состояние здоровья подзащитного снова ухудшилось. Адвокат убежден, что медицинский персонал тюремной больницы скрывает реальную картину о состоянии здоровья Гафарова. В связи с этим Яхин отправил в больницу очередное заявление с требованием выдать на руки результаты анализов Джамиля Гафарова. И здесь важно отметить, что Гафаров попал в больницу в начале июня, но, по словам адвоката, получил ненадлежащее лечение, после чего стал чувствовать себя только хуже. Сейчас фельдшеры дожидаются теста на коронавирус у Гафарова, после чего его обратно отправят в следственный изолятор. О проблемах со здоровьем в условиях следственного изолятора также заявляли другие политзаключенные, фигуранты крымских дел Хизбут-Тахрир. Это Зикирия Муратов, Энвер Амеров, Руслан Мисутов, Ленур Халилов и Меджид Абдурахманов. И у нас на связи адвокат имени Авамилева, имени Ханум. Здравствуйте и большое спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Да, доброе утро.
Имени Ханум, ваш подзащитный Зикирия Муратов перенес гипертонический криз в условиях следственного изолятора. Расскажите, как он чувствует себя сейчас и что защита делает для того, чтобы хоть как-то ему помочь?
Да, действительно, это так. Муратов Зикирия Саитович является, ну, пожалуй, самым, будем говорить так, возрастным из тех наших крымско-татарских соотечественников, которые в настоящее время находятся под уголовным преследованием и содержатся в следственных изоляторах как в Крыму, так и в Ростовской области. Потому что Зикирия Муратов, он 57-го года рождения. И у него на момент его задержания имелось достаточно большое количество хронических заболеваний и имелось подтверждение того, что он является инвалидом третьей группы. Да, действительно, третья группа инвалидности – это будем говорить так, будем такая рабочая группа, но вместе с тем, учитывая возраст и то, что у него как бы состояние здоровья не самое лучшее, а учитывая также тот факт, что в настоящее время Зекилья Саитович Муратов находится, содержится в следственном изоляторе, где условия, ну, вы сами понимаете, даже не приближены, будем говорить так, к лечебным учреждениям, и состояние здоровья, которое ухудшается, ну, я буду говорить утвердительно, что есть основания бить тревогу. А на тот момент, когда мы последний раз с ним общались, состояние здоровья его было относительно удовлетворительным, поскольку ему из дома передавали все лекарственные препараты, на которых он, будем говорить так, сидел для того, чтобы ну, стабилизировать свое состояние в плане давления. Но, естественно, на свободе давление у него было намного лучше, а вот учитывая то, что он содержался в душной камере на несколько человек, где люди, естественно, и курят, и, будем говорить так, ну, условия содержания СИЗО вы прекрасно уже знаете. Это и туалет, который огорожен всего лишь навсего, либо какой-то тканевая перегородка, либо перегородка, которая, ну, будем говорить так, доставляет большое количество дискомфорта. Смрад, зловоние. Ну, и для человека преклонного возраста, имеющего достаточно большой букет заболеваний, особенно то, что касается вегетососудистой системы, сосудистых заболеваний, естественно, это будет отражаться негативно. Но помимо давления, помимо гипертонического криза, который он все-таки перенес, и достаточно тяжело из него выходил, у него имеется ряд хронических заболеваний, которые связаны с его внутренними органами. Дело в том, что он перенес достаточное количество операций. У него были там операции и на грыжу, и желчный пузырь, и так далее. Этому человеку необходимо, естественно, соблюдение определенного режима пищевого, имеется в виду диета. У него проблемы с ногами. У него ряд заболеваний, которые, собственно говоря, и была у него обозначена инвалидность третьей группы. Это опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что когда он проходил воинскую службу, еще в достаточно молодом возрасте, у него было переохлаждение между конечностей, и что, естественно, негативным образом отразилось на его функциональных способностях, вот, и передвигаться. И, ну, одним словом, он нуждается в медицинском лечении, естественно, не в условиях СИЗО. И вот именно на этом основании защита, начиная с этапа предварительного расследования, путем обращения с ходатайствами, с заявлениями, как на имя следователя, так и на имя следственного изолятора, на медицинскую санитарную часть следственного изолятора еще в Крыму, а после уже, когда его этапировали в следственный изолятор номер один УФСИН Российской Федерации по Ростовской области, где он в настоящее время содержится, со стороны защиты и лично от самого Муратова Зекилии Саитовича направлялись и заявления, и жалобы, и ходатайства, как я уже говорила, со стороны защиты на имя руководства СИЗО и на имя начальника медицинской санитарной части о необходимости не просто его обследования на предмет оказания ему своевременной медицинской помощи, а также на предмет медицинского освидетельствования для того, чтобы выявить, если имеются ли у моего подзащитного те заболевания, которые несовместимы с его пребыванием в следственном изоляторе. Более того, выявить, на какой стадии его состояние здоровья, нет ли такого основания, чтобы со второй группы инвалидности перевести его перевести его на вторую группу, поскольку, ну, человек возрастной, условия содержания, вы сами понимаете, какие. И, естественно, возможно, есть медицинские показания, которые сумели бы перевести, осуществить эту процедуру. Но все дело в том, что это не осуществляется. Как я уже говорила, да, действительно, там осуществляется обход, будем говорить так, медицинскими сотрудниками, медицинским персоналом. Да, ему подаются эти препараты медицинские, но вместе с тем, да, ему обещают, ему говорят, вот очень скоро мы вас, возможно, переведем в медсанчасть, возможно, мы вас будем обследовать, но посмотрите, когда были жалобы конкретные на давление, повышение давления, и, простите, сегодня уже середина лета. За все это время медицинское обследование и тем более медицинское освидетельствование ему не было проведено. То есть я полагаю, что на достаточном уровне, как это мы просим в своих ходатайствах, в своих заявлениях, чтобы его вывезли из, будем говорить так, стен следственного изолятора, поскольку там не может быть ему оказано в достаточном объеме и на достаточных, будем говорить так, возможностях та медицинская помощь, в которой он нуждается, и то медицинское обследование, которое необходимо ему провести, и, естественно, освидетельствование.
Эмнеханум, но есть же примеры домашних арестов даже по делам Хизбут-Тахрир в Крыму. Как вам кажется, почему так сложно? Вот ваш коллега Рифат Яхин, который, у него целая история противостояния сначала со следственным изолятором в Симферополе, сейчас в Крыму, в Симферополе, а сейчас в Ростове-на-Дону. Это история его подзащитного Джамиля Гафарова. Они с трудом добивались также медицинского освидетельствования. И почему так сложно на это реагируют следственные изоляторы?
Вы знаете, я просто боюсь, что в случае, если вот сторона защиты сможет добиться какого-либо положительного результата, то это будет создан прецедент. Это будет просто создан прецедент, и на основании вот этих решений судов и принятых решений уже следственным изолятором, руководством и медсанчастью, уже другие, те, кто содержится непосредственно в этих следственных изоляторах, у которых есть достаточная проблема со здоровьем, они смогут добиваться этого. Конечно, мы с Рифатом Яхиным находимся в тесном контакте, поскольку мы проходим по другим уголовным делам, в одной команде адвокатской. И мы видим усилия и профессиональное, будем говорить так, сопротивление со стороны нашего коллеги. Сломать вот эту вот машину, будем говорить так, вот именно сопротивление со стороны следственного изолятора, медсанчасти, это достаточно сложно. Это очень сложный процесс, потому что те административные иски, которые подает наш коллега, вот на примере, как вот вы говорили, и с Симферопольского СИЗО, и вот теперь уже это перешло. Собственно, начиналось это с Ростовского СИЗО со стороны моего коллеги, и вот продолжение сейчас опять все возвращается в Ростовский СИЗО. Я думаю, что это демонстрация нежелания и демонстрация вот, возможно, страх создания какого-либо прецедента.
Еще один вопрос последний. Эмнеханум, смотрите, вот только за июнь месяц Сервету Газиеву 5 раз в суд вызывали скорую помощь. И это явно влияет на качество судебного разбирательства по существу, а суд, как мне кажется, я высказываю такое предположение, что ростовский суд заинтересован в том, чтобы быстро и для себя безболезненно провести этот судебный процесс. Может ли это быть аргументом для у защиты, если говорить, допустим, о том, чтобы судебный процесс ускорился, что ваших подзащитных нужно перевести под домашний арест, это не создаст риски для рассмотрения дела по существу, они будут находиться дома, и это не будет влиять на судебный процесс, на его качество и на то, что он затягивается?
Ну, Тарас, естественно, каждый раз, когда сторона обвинения с ходатайством выходит о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, аргументы стороны защиты, естественно, они абсолютно, мы будем говорить так, одинаковые по всем этим уголовным делам. Мы говорим о том, что наши подзащитные скрыты от следствия, либо каким-либо образом повлиять на ход судебного разбирательства. Ну, вы понимаете, да, где находится Южный окружной военный суд, там дважды нужно пройти через КПП, и вот каким образом наши подзащитные смогут выкрасть документы, да, похитить документы, или там каким-то образом повлиять на эти процессы, либо скрыться за пределы там Ростовской области, за пределы Российской Федерации, но это нереально. Мы об этом и говорим. Мы говорим, предоставьте альтернативную меру содержания под домашним арестом. Тем более тем людям, у которых возрастные, у которых ряд хронических заболеваний. Да, действительно, мы также усматриваем, что сегодня Южный окружной военный суд практически прогоняет все вот эти вот политически мотивированные уголовные дела, потому что вот по тому же самому Муратову у нас уже прокурор закончил исследование письменных доказательств. Мы уже практически будем заканчивать, закругляем допрос свидетелей обвинения, и мы уже будем переходить на допрос свидетелей защиты. Вот. И поэтому, да, у нас действительно устоявшееся твердое мнение, что сегодня суды таким образом пытаются самым быстрым образом уже закончить судебное следствие и вынести, естественно, обвинительные приговоры. И наши вот, да, альтернативные меры пресечения, они остаются, естественно, без должного внимания и должной реакции.
Большое спасибо вам за включение и возможность, за то, что прокомментировали нам эту ситуацию. С нами на связи из Крыма была адвокат имени Авамилева. Ну и газета региональных правозащитных организаций «За права человека» направила официальный запрос на имя руководителя Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области Дмитрия Безруких с целью огласки им нынешнего состояния здоровья пожилого политзаключенного Сервета Газиева, перенесшего микроинсульт, как я заявил ранее, в СИЗО в Ростове. И запрос был отправлен в порядке статьи 39 Федерального закона Российской Федерации о средствах массовой информации правозащитником Львом Пономаревым. Он с нами на прямой связи. Доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Есть ли уже ответ на этот запрос по ситуации?
Ответа мы пока не получили.
Скажите, вот как вам кажется, могут ли такие запросы и внимание правозащитного сообщества как-то повлиять на ситуацию с катастрофическим состоянием здоровья и тем, что оно постоянно ухудшается в условиях следственного изолятора? Если говорить, допустим, в частности, о крымских политзаключенных. То есть вот...
Я должен сказать, что все усилия, мы обязаны предпринимать все усилия, которые входят в наш, некий набор действий, которые правозащитники могут и обязаны делать. Другое дело, что ситуация, довольно тяжелая в стране. Я неоднократно публично говорю, что фактически в стране стало у нас, реально происходит фашизация режима в разных местах. Это не значит, что уже построен режим. А вот в некоторых делах, которые именно носят политический окрас, преследование свидетелей ГОУ, преследование Хизб-ут-Тахрира, и особенно тех, кто жил и живет в Крыму, это все явно прорывается, и и судебная система находится под контролем, особенно в военных судах, полностью под контролем спецслужб. И наша задача говорить об этом как можно громче и действовать. Но наша организация пытается это делать. Не случайно, я действительно редактор газеты и подписываю соглашение. Но вы знаете, как с правозащитниками у нас. Я, заслуженный иностранный агент, да? Поэтому наши действия ограничиваются специально, чтобы уменьшить влияние нас на чиновников разного уровня, давая нам всякие такие, неприличные клички, дискредитируя работу правозащитников. Но при этом, конечно, мы должны это все делать, и я делаю, и буду делать дальше.
Лев Александрович, скажите, почему есть все основания? Мы слышали комментарии адвоката имени Авамилева, и, в принципе, эту информацию могли бы подтвердить еще десятки крымских адвокатов по ситуации со своими подзащитными. Большое количество, 14 человек мы в начале эфира озвучивали, это люди старше 50 лет, у многих хронические заболевания, у многих есть инвалидность. Как вам кажется, почему система ФСИН так сложно реагирует на какие-то изменения и не хочет отпускать людей под домашний арест, если есть веские, нормальные основания для этого, есть прецеденты, в частности, в Крыму по делам Хизб-ут-Тахрир. И почему этого так сложно добиться как по политическим, так, наверное, и не по политическим делам? Или там ситуация отличается?
Возьмите ингушский процесс, там тоже примерно такая же история. Они там в каком смысле... трудно сравнивать разного рода процессы. Там тоже пожилые люди, известные, если вы в Ингушетии сидят больше 2 лет уже под СИЗО и нездоровы. Это во многих местах происходит, и это дело не пенсионное. То есть это в том числе и пенсионная система, можно обвинять в этом, но не только ее. Я еще раз говорю, что вся внутренняя политика в России находится под контролем спецслужб. Значит, и поэтому это ответственность и политического, прежде всего, политического руководства страны, которое также, как мы знаем, значит, и имеет прямое отношение к спецслужбам, и президент России. И поэтому это происходит не только в процессах, связанных с крымскими татарами. У нас как бы доминирует насилие, значит, вообще в жизни уже становится именно такая значит, история. И бывают процессы даже не политизированные, не связанные с политикой, все равно мы сталкиваемся с тем, что насилие.
Лев Александрович, вы как правозащитник со стажем, как вам кажется, что может российское правозащитное сообщество делать еще вот в этих ограниченных условиях, когда правозащитников называют иностранными агентами? Ну вот помимо запросов, можно ли как-то изменить эту практику, когда
нет,
люди...
Я бы так сказал, что надо обновлять все время разного рода заявления, надо снова писать. Надо обращаться к уполномоченному правам человека в России Москалькову Татьяну Николаевну. Она, в общем-то, старается соответствовать своей должности, но у нее тоже ограниченные возможности.
А как вам кажется, офис уполномоченный по правам человека, ну, российского омбудсмана в Москве Татьяны Николаевны, он в курсе вот таких ситуаций?
Я вот точно не помню, ну, обращался ли я, так сказать, вот по этому вопросу. Скорее обращался, но я не успел, то, может, подготовиться к разговору с вами, чтобы проверить, когда я писал по конкретным людям, которые вы сегодня обсуждаете. Но я сегодня посмотрю, и я вот говорю сейчас адвокату, который, может быть, еще продолжает слушать, пусть они обратятся, чтобы те, которые определенно не должны содержаться под стражей, пусть напишут лично на имя Татьяны Николаевны Москальковой, и это письмо перешлют мне, потому что я продолжаю пока работать экспертом, ну, являюсь экспертом при уполномоченном правам человека Российской Федерации, и бесспорно повторю, даже если уже обращался, повторю это обращение на ее имя. Но при этом надо, чтобы подписал человек, который реально значит, страдает от невыполнения закона. Реально страдает. Он должен сам подписать на ее имя заявление. То есть... официально направить, а копию направить мне для того, чтобы я мог проследить, чтобы оно вовремя пришло на ее стол.
Лев Александрович, большое спасибо вам за возможность подключиться к нашему эфиру и за комментарии, в частности, о том, как может российское правозащитное сообщество повлиять на ситуацию с крымскими политзаключенными, которые находятся в условиях следственных изоляторов и которые в этих условиях теряют свое здоровье. К нашему эфиру и разговору подключается Ярослава Юдина, менеджер международной адвокации Центра прав человека ЗМИНа. Ярослава, доброе утро. І спасибо, що знайшли можливість підключитися к нашому ефіру.
Доброго ранку і дякую, що запросили.
Ваш колега, російський правозащитник Лев Пономарьов, був з нами на зв'язі, і ми говорили, як російські правозащитники можуть повлияти. Він, в частності, відправляє регулярно інформаційні запроси в Федеральну службу виконання наказань, і щоб, ну, як-то, щоб служба, щоб ФСІН відреагував на ситуацію з кримськими політзаключеними. Ну, він працює не тільки з кримськими політзаключеними. У мене питання к вам, как украинское правозащитное сообщество может влиять на эту ситуацию, может ли оно влиять в принципе, и что для этого делается, чтобы ну, как-то изменить эту порочную практику следственных изоляторов как в аннексированном Крыму, так и в соседней России, в частности, в Ростовской области?
Ну, дивіться, забігаючи наперед, скажу, що найдієвіше, що можуть робити українські правозахисники, це продовжувати докладати максимальних зусиль для того, щоб тема політв'язнів та, зокрема, ненадання медичної допомоги політв'язнів, умови тримання політв'язнів лишалися на слуху і не сходили з порядків денних зустрічей на міжнародному рівні, засідань різних міжнародних організацій, тому подібне. Тому що, якщо говорити з юридичної точки зору, тут є декілька механізмів, через які можна впливати на надання належної медичної допомоги політв'язням. Перший механізм – це Європейський суд з прав людини. Ми пам'ятаємо у 2018 році кейс Олега Сенцова, коли він оголосив голодування, і коли саме завдяки Європейському суду з прав людини, який застосував термінові заходи, у Європейського суду є така процедура застосування термінових заходів, коли існує неминуча загроза непоправної шкоди здоров'ю. Тобто адвокат Олега Сенцова тоді звернувся до ЄСПЛ з тим, щоб Росію зобов'язали надати належну медичну допомогу Олегу, який тоді оголосив голодування. Тут є два моменти. По-перше, цей механізм можливий в рамках розгляду справи в Європейському суді з прав людини. Тобто якщо у політв'язня вже подана скарга до ЄСПЛ, або якщо вона буде подана після того, як буде подано цей запит на застосування термінових заходів. Тобто це такий обмежувальний момент. Такий так має подаватися в рамках розгляду справи в Європейському суді. В чому плюс цього механізму? Російська Федерація є стороною Європейської конвенції захисту прав людини, і такі от рішення про застосування термінових заходів, вони є обов'язковими для Російської Федерації. Зрозуміло, що ми всі знаємо про те, як Російська Федерація не виконує рішення Європейського суду і каже, що вона не буде їх виконувати у випадку, якщо вони протирічать Конституції, але досить важко притягнути ненадання медичної допомоги як порушення російської Конституції. Тому все ж таки такі рішення по наданню термінових заходів, тим паче, коли вони стосуються кричущої загрози здоров'ю осіб, вони все ж таки мають виконуватися Російською Федерацією. Це один із моментів.
Ярослава, да.
Так, якщо продовжувати. Ще є механізм також в рамках Ради Європи, це Європейський комітет по запобіганню тортурам. Повна назва Комітет Ради Європи з питань запобігання тортурам та нелюдському і такому, що принижує гідність, поводження або покарання. Це один з органів в рамках Ради Європи. В чому його плюс? В тому, що він має безперешкодний доступ і може вільно пересуватися територією місць позбавлення волі в Російській Федерації. Так, знову ж таки, Російська Федерація є членом Ради Європи. Відповідно, цей комітет має повноваження проводити свою роботу на території Російської Федерації. Цей комітет може здійснювати візити до місць позбавлення волі в Російській Федерації, зокрема там, де тримаються українські політв'язні.
Скільки це реалістичний сценарій? От якщо говорити о візитах в місця заключення, як в анексованому Криму, так і в Росії. Ну, в Росії працює, в Ростовській області працює консул Тарас Малишевський, генеральний консул. Людмила Денисова, уповноважена по правам чоловіка, як-то у нас в ефірі также заявила, что она вела переговоры со своей коллегой Татьяной Москальковой и хотела посетить украинских политзаключенных как в колониях, где они уже отбывают наказание, так и в следственных изоляторах. Но по ее словам, это все эти переговоры сорвались, и поездка сорвалась из-за сложной политической ситуации. Это практически дословная цитата. Ну, насколько вот просто это реально?
Тут дивіться, по-перше, треба розмежовувати все ж таки територію окупованого Криму і територію Російської Федерації, тому що на територію Криму зараз не пускають жодні спостережні моніторингові місії. І зараз ведуться переговори в рамках Ради Європи про те, щоб комісар Ради Європи з прав людини все ж таки здійснила візит до Криму. Коли ці переговори і чим увінчаються успіхом чи ні, ще невідомо. А інші міжнародні організації зараз взагалі переглядають можливості моніторингу, зокрема, схиляються до думки, що можливі були б дистанційні моніторинги стану дотримання прав людини в Криму. Тобто Крим – це зовсім інша історія. Стосовно того, наскільки це реально на території Росії, насправді цей комітет запобігання тортурам, він чи не щороку здійснює візити до Росії. Якщо подивитися графік, тобто наприкінці кожного року комітет публікує графік, навіть не графік, а список держав, до яких він має намір навідатися наступного року. І якщо подивитися подивитися сайт комітету, на 2021 рік заплановано візит до Російської Федерації. А в 2020-му такого візиту не було, але в 19-му, 18-му, в 16-му такі візити були, тобто вони є досить частими. Періодичні візити здійснюються раз десь на 4 роки до держави, але також комітет може прийняти рішення про візит ад-хок, коли він отримує інформацію про те, що там коїться порушення прав людини. І розуміємо, що якраз до Російської Федерації такі візити ад-хок і були.
Ярослава, у нас 2 минути до кінця ефіру. Давайте от такий вопрос у мене. Розсмотрим самий худший варіант. В условиях СІЗО умирає український політзаключений. Як це може повлиять на всю ситуацію с украинскими политзаключенными, которые незаконно содержатся в аннексированном Крыму и в России, и может ли как-то... Ну, то есть, вот что дальше?
Ну, якщо така ситуація, не дай Боже, станеться, вона, звісно, потягне за собою міжнародну реакцію. Це буде міжнародна реакція на, ну, на декількох рівнях, як на міжнародному, на глобальному, так і на регіональному в рамках Ради Європи. Буде реакція від Європейського Союзу. Тобто це те, з чого я починала. Основне завдання українських правозахисників і зараз робити так, щоб ці питання не сходили з порядків денних, і щоб вони обговорювалися. Наприклад, от зараз в Раді Європи на осінь заплановано, чи на осінь, чи на зиму заплановано доповідь по ситуації з політв'язнями в Російській Федерації. Очікуємо, що там в цій резолюції Росію зобов'яжуть надавати належну медичну допомогу і належно утримувати наших політв'язнів. На літній сесії в Раді Європи, в парламентській асамблеї Ради Європи була прийнята резолюція по порушенню прав кримських татар. І там також Росію зобов'язали надавати належну медичну допомогу кримським татарам, які утримуються як на території окупованого Криму, так і на території Росії. Тобто важливо зберігати цю міжнародну реакцію, її, ну, за можливості посилювати, звісно, або хоча б докладати зусиль до того, щоб вона не зникала, щоб ці прізвища лунали. Тому що правильно сказала Іменеджі Пар, коли говорила про те, що кримські політв'язні стануть однією з тем, яка буде обговорюватися в рамках Кримської платформи. Вона сказала, що гласність цих справ і увага до них, вона призводить до того, що зменшуються випадки тортур і покращується стан тримання цих осіб під вартою в неволі в Російській Федерації.
Тобто це те основне, спасає. Що...
Так, це те основне, що мають робити українські правозахисники.
Большое спасибо вам за возможность подключиться к нашему эфиру и за ваши комментарии. С нами на связи была Ярослава Юдина, менеджер международной адвокации Центра прав человека ЗМИНа. В этом блоке обсуждали состояние здоровья украинских политзаключенных в условиях следственного изолятора. Оставайтесь с нами. В ближайшие 15 минут будем говорить о том, как Верховная Рада провалила голосование о легализации медицинского каннабиса.
В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Верховная Рада не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса номер 5596. За принятие в первом чтении проголосовали 184 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект отправили на доработку. В нем предлагалось исключить медицинский каннабис из реестра наркотических веществ, а оборот лекарственной конопли, продуктов ее переработки и произведенных из него лекарств допустить в научной и научно-технической деятельности, а также в медицинской практике при условии обеспечения контроля на всех этапах. Отпуск лекарственных средств, изготовленных из лекарственной конопли, предлагалось разрешить исключительно по назначению врача. В конце июня народные депутаты из Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект номер 5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса. В апреле Кабинет министров исключил два препарата на основе каннабиса из перечня запрещенных средств. И с нами на связи Дмитрий Шерембей, правозащитник, общественный активист, глава правления общественной организации «Пациенты Украины». Дмитрий, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Было ли для вас ожидаемым голосование Верховной Рады и то, что Верховная Рада не поддержала этот законопроект?
Нет, ну для меня, конечно же, я ожидал, что все-таки здравый смысл же все-таки каким-то образом должен наполнить стены Верховного Совета и мировые институции, которые давным-давно уже абсолютно всем странам в мире рекомендовали урегулировать доступ к каннабису для них станут примером. И Европейский Союз, и другие страны, которые давным-давно обеспечили доступ, я думал, что это повлияет на них, и они будут следовать таким лучшим традициям в мире, какие-то новые шаги делать. Я не думал, что они будут подражать там, Северной Корее, Российской Федерации, либо странам, которые во всем этом отстают. И для меня, конечно, это было больно, потому что для нас это не вопрос либерального оборота препаратов. Для нас это вопрос боли 2,5 миллиона человек в Украине ежегодно, которые не имеют технологии, легальной технологии, как купировать эту боль. А так как мы работаем с этими людьми, я точно понимаю, какая для них это была трагедия. Для меня это реально было больно. Но это не значит, что мы опустим руки и не будем бороться дальше.
Дмитрий, смотрите, явно, ну, то есть, как бы это очевидно и общеизвестно, что есть и противники легализации медицинского каннабиса, и вы сейчас заявили о том, что в Украине есть 2,5 миллиона человек, которые нуждаются в медицинских препаратах на основе медканнабиса. Тогда давайте объясним, вот для чего нужен Украине этот законопроект. Начнем как бы с АЗОВ.
Да, существует абсолютно существуют элементы, которые используются в медицине, и научная медицина все время развивается. Примерно 30 лет подряд развивается использование каннабиоидов в мире в разных абсолютно нозологиях. И было невероятным открытием, когда существуют те нозологии, в которых вообще в принципе не существует такого лекарства, и этим людям никаким образом нельзя помочь. И, например, это эпилепсия и форма эпилепсии у детей, когда ребенку надо в среднем принимать от 2 до 6 наркотических средств в сутки, чтобы оставаться без приступов, либо с наименьшим коэффициентом приступов, но в то же время практически быть постоянно вне сознания. Если бы взрослый человек принял такую дозу наркотических средств одномоментно, я думаю, у взрослого человека была бы передозировка. И оказалось, что очень самая простая альтернатива для этих детей является масло каннабиоид. Очень важно понимать, что в растении конопля есть несколько элементов. Есть так называемые элементы, в которых люди там себе поднимают настроение, а есть абсолютно лекарственные элементы, например, такой CBD. Угу. И именно их научились извлекать и использовать в лекарствах. И у этих деток исчезает приступ. У людей, которые находятся на химиотерапии, а в Украине практически 1 миллион человек, которым ставили и ставят этот диагноз, чтобы вы прошли легче курс химиотерапии и повысили вероятность того, что вы выздоровеете, самым простым сопутствующим препаратом является именно это CBD. И у человека меньше стресса для организма, ему легче, у него меньше боли, и самое важное, значительно повышается возможность, что вы выздоровеете. Все люди, у которых посттравматические проблемы, люди с редкими заболеваниями, люди, у которых хронические боли, старость, проблема ментального здоровья. Оказалось, что масло каннабиоидов очень простое в использовании, с очень точным терапевтическим эффектом, является важной альтернативой большому спектру медикаментов, химических медикаментов. И поэтому, по сути, весь Евросоюз давным-давно уже легализировал. Канада, Израиль, Япония, ну, 60 стран мира. И почему это важно в Украине? В Украине лекарственный доступ находится на крайне низком уровне. Чтобы вы понимали, мы находимся ниже 100 стран в мире по доступу к обезболивающим принципам. Но еще хуже, даже при этой статистике, из 100% людей в Украине, которые нуждаются в препаратах широкого спектра управления болью, только 7% имеют этот доступ. И эти 7%, 50% препаратов покупают на черном рынке. Это, по сути, такое медицинское насилие над больными людьми, без легального объяснения. У нас, конечно, есть объяснение. Почему? Потому что эти больные вынуждены принести на черный рынок в год 10 миллиардов гривен, чтобы купить для себя медикамент. И в этом выгодность их эксплуатации для черного рынка и для мафии, которая его контролирует.
Дмитрий, смотрите, вот в апреле, я уже говорил об этом, Кабмин исключил 2 препарата на основе каннабиса из перечня запрещенных. Речь идет о синтетических заменителях, насколько я правильно понимаю. И депутаты, которые против легализации медицинского каннабиса, говорят, что их не устраивает тот факт, что каннабис будут выращивать в Украине, и с такой несовершенной правоохранительной системой это делать якобы опасно. Так вот, как быть с контролем в по выращиванию каннабиса, и могут ли синтетические его заменители быть альтернативой в этом случае?
Открою несколько важных деталей для тех депутатов, которые, с которыми вы общались, либо слушателей, которые слушают. Во-первых, это ложь с точки зрения выращивать, куда-то будут распространены. Почему? Украина всю историю своей независимости легально выращивает коноплю практически больше 30 тысяч гектаров. Украина производит разные товары из конопли, извлекает выгоду из этого. Она не делает из них только одно – лекарство. Это ложь и миф, что у нас якобы не выращивают в законодательном поле коноплю, выращивают. Это все делают. И в этом нет никакой новизны. У нас целый институт работает над этим в Украине. И мы реально передовая страна на постсоветском пространстве. Вторая очень важная часть – это постановление Кабинета министров, которое было принято полгода назад. На самом деле история про постановление длится больше 10 лет. В этом нет никакой новизны. Это некая такая морковка, которую всегда показывали пациентам. Говорили, вы знаете, мы вот-вот примем постановление Кабинета министров, но давайте примем попозже, чтобы сохранять черный рынок оборота препаратов. И принятие постановления Кабинета министров было спровоцировано конкретно движением пациентских в Украине. Это не было искреннее желание на тот момент людей, которые это писали. Министром тогда был Степан. Так вот, было написано нормальное постановление Кабинета министров, согласовано со всеми министерствами, но за одну ночь в Министерстве здравоохранения руками Степанова было изуродовано это постановление, и туда прямым текстом были вписаны названия компаний, которые имеют право продавать синтетический препарат в Украине, стоимость которого $1500. И прошло полгода, зайдите в аптеку любую в Украине и найдите хоть один препарат в результате этой постановы. Их там ноль.
А ну, почему так?
Потому что не работает, это невероятно. То есть, потому что если вы можете купить сегодня на черном рынке масло, не синтетическое, а природное, которое реально помогает этим людям за $100, ну, скажите, пожалуйста, вы пойдете покупать препарат за $1500, который, по сути, является химической копией масла? Я всегда привожу очень простой пример. Есть природное производство препаратов, а есть лабораторное. Вот представьте себе на секунду, что появились люди, которые решили сделать бензин не из нефти. Ну, я не знаю, например, из каких-то редких камней, очень дорогих. И у них реально получится тот же самый бензин, но который будет стоить, например, 90 тысяч гривен литр. И они придут на рынок и скажут, вы знаете, у нас есть невероятный бензин за 90 тысяч, потому что мы не хотим его делать из нефти, мы его сделаем из черт каких камней. И появятся те, которые скажут, друзья, пойдите купите этот бензин. Это же абсолютно нелогично. Вот точно так выглядит ситуация с этим постановлением Кабинета министров. Когда есть природное производство этого масла, которое стоит в Европе 12 евро упаковка для больного человека, а есть умники, ну как умники, эти компании произвели это больше 20 лет назад, когда каннабиоидная политика была другая. И они сделали попытку произвести химическое соединение, которое невероятно дорогое. Но тогда это было обосновано, а сейчас в этом нет никакого смысла. И, конечно же, это сохраняет до сегодняшнего дня черный рынок, который, к сожалению, раздевает людей, которые диагноз. И я хочу предостеречь вот предположение, что легализация медицинского каннабиса каким-то образом повлияет на наркосцен. Почему это неправда? И почему под этим нет никакого смысла? По одной простой причине. В Украине нет проблемы доступа к любым наркотикам. В любом телеграм-канале вы купите любой наркотик в 2 клика. Но в Украине есть проблема, когда 2,5 миллиона человек сделали рабами черного рынка, заставили пойти на черный рынок и покупать кустарно произведенные медикаменты, рисковать жизнью своих детей, своих близких, либо онкобольных. Все, что мы хотим, чтобы Украина выполнила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, урегулировала доступ, освободила докторов, которые, к сожалению, вынуждены давать рекомендации больным людям, куда идти покупать. И таким образом достать их с этого черного рынка. А всем остальным нелегальным оборотом должен заниматься, конечно, МВД и наводить там порядок, и все. Мы абсолютно за очень четкий, строгий оборот медикаментов, в которых есть наркотические вещества.
Большое спасибо вам за включение и за ваши комментарии. С нами на связи был Дмитрий Шерембей, правозащитник, общественный активист, глава правления общественной организации «Пациенты Украины». С ним мы обсуждали новость о том, что Верховная Рада не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса под номером 5596. В центральном блоке утреннего эфира обсуждали здоровье крымских политзаключенных в условиях следственных изоляторов аннексированного Крыма и соседней России. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Это был утренний эфир радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.